Мир вам, братья и сестры! Для нашего общего назидания я хотел бы предложить сегодня с вами разобрать несколько стихов из 7 главы послания к римлянам, начиная с 14. Прочитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нашему удовольствие в законе Божием, ибо в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Аминь. Дорогие мои, наверное, каждый из вас не раз прочитывал эту 7 главу послания к Римлянам, да и все послание к Римлянам, оно очень научительно. И вот, я думаю, каждый из вас мог заметить то, что в посланиях апостола Павла вращаются вокруг одной и той же темы. И что же это за тема в посланиях Павла? Это тема «Благая весть о спасении по благодати через веру Господа Иисуса Христа человека, а не через исполнение закона». Послание к римлянам, оно занимает главное место среди других посланий. И это вполне оправдано. Читая послание Павла, пред нами возникает ряд вопросов, на которые можно найти ответы именно в послании к римлянам. 7 глава, из которой мы прочитали текст, отвечает нам на некоторые вопросы. А именно, какое место занимает закон в жизни христианина? И дальше. Что же говорит об этом апостол? Он говорит: закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Что? Он делает какое-то ненужное на то, что он, что закон существует? Нет, он оправдывает все. Это все так и должно быть. Он, апостол Павел, утверждает, что сам закон по себе ни в чем не виноват. На преступление закона человека толкает, как вы думаете, что? Живущий в нас грех, да. И вот греховная натура человека – это постоянная наклонность грешить. Именно об этом нам напоминает так четко, метко и точно апостол. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 19 стих говорит нам. И это действительно так. Когда мы вспомним, Адам впал в грех, все его потомки унаследовали падшую греховную природу от своего прародителя. Не случайно написано, Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Это именно в этом послании, только в 5 главе говорится 12 стихом. И вот в прочитанных стихах под словом «добро», я думаю, как апостол Павел, так и мы с вами подразумеваем, что это закон. И он говорит, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Неужели вот этот закон сделал, что я именно через свои грехи обретаю смерть? Виноват ли закон в том, что приговаривает апостола Павла, а вместе с тем и нас с вами, к смерти? И ответ будет у нас, я думаю, таком. Нет, никак. Закон не виноват в этом. Виноват не закон, а грех. Закон не является источником греха. Он выявляет грех во всех его ужасных проявлениях. Через закон мы познаем, что мы грешники. И вот грех проходит через все три составные части нашего существа. Это тело, через нашу душу и дух. И вот плотская природа наша, человеческое «я», всегда громко заявляет о себе, настаивает на своих правах и кого-то хочет удивить, уверить, что то доказывает именно это, чего-то требует. К сожалению, греховная природа не знает, что значит быть плотским. Плоть, противящаяся духу, который вселяется в нас в тот момент, когда мы приходим к Господу с покаянием, когда мы обретаем новое рождение свыше, создает атмосферу постоянной борьбы двух начал и выявляют наши греховные наклонности. Формирование плотской человеческой природы большую роль играет, конечно, наследственность, которую получили мы во время воспитания нашего. Различные влияния, оказываемые на нас другими людьми, а также обстоятельства, ситуации, которые уводят с истинного пути, с пути Божия. Порой мы пытаемся бороться с нами, с недобрыми поступками, сами боремся мыслями, но в этой борьбе все-таки берет верх это наша плотская человеческая природа. Это не что иное, как живущий в нас грех. Существует много пороков, которые безошибочно характеризуют и говорят о нашей греховности человеческой природы. И чем больше вот этих пороков в нас, и чем ярче они проявляются в нашей жизни, тем большее основание можно себя считать, как вы думаете, какими? Духовными? Плотскими, дорогие мои, невозрожденными христианами. И вот, анализируя свою жизнь, размышляя над перечнем некоторых своих действий или поступков, только давайте быть честными во всем этом. Мы выявим некоторые проявления в нашей жизни ненужного проявления в нас, именно эгоизм, самолюбие, себялюбие, искание своего «я», неповиновение, непокорство, суета, нетерпение, недовольство, раздражение, злоба, гнев, ярость, ропот, и так далее. Многое другое кое-что. И вот давайте мы с вами несколько коснемся, разберем некоторые вот эти чувства. И вот, скажем, самолюбие. Что это такое? Это чувство собственного достоинства и собственного самоуважения. В разумной мере, конечно, проявление самолюбия в нашей жизни иногда бывает оправданным. И оно оправдывается действиями. Но когда преувеличено вот все это, то приобретается другая форма. И эта форма, она выражена в постоянной болезненном самоутверждении, то есть искании своей славы, почета, первенства, главенства. Для самолюбия характерна повышенная обидчивость, оскорбление, если такового недооценили или не почтили. Разновидностью самолюбия является себялюбие, то есть любовь лишь только к самому себе, забота только о себе и равнодушие к жизни, к благу своих домашних, других людей, своих ближних и так далее. И все это, конечно, в Библии мы не находим этого слова, но в нас, в нашей земной жизни мы часто слышим это слово «эгоизм». Это яркое проявление себялюбия, предпочтение своим личным интересам над другими. Человек по своей сущности является сам по себе эгоистом. Всегда и везде он думает в первую очередь о себе. Он стремится исполнить прежде всего свою волю, свои планы, свои чувства. И вот нередко для того, чтобы добиться своего или удовлетворить свои желания, страсти, он готов или способен разрушить благополучие других. Он прибегает ко лжи, обману или к другим действиям греха, чтобы осуществить свои планы, свои желания. На человека опасно положиться, дорогие мои, потому что ради своего «я» и собственного блага он в любую минуту готов на предательство. Стараясь достигнуть намеченной цели, такой человек способен, как говорят в природе, шагать по головам других, лишь бы достичь себе удовлетворения, успеха. Его не интересует, сколько болей, сколько травм при этом он приносит другим людям. И своим вот этим эгоизмом он приносит и гнев, и ярость, и он этим самым изливает и на ближних своих, и при этом травмируются души их. Все у него вращается вокруг самого себя, и только слышишь от него «я», «мне», «меня», «мной». Вот то, что руководит этим человеком, что его направляет на все это. И вот, найдя в сердце такого человека благоприятную почву для роста, эгоизм быстро перерастает в крайнюю степень его проявления. Это эгоцентризм. При этом человек всецело зацикливается на собственном персоне, на своем «я». И тогда он отметает в сторону все, что его не интересует, что мешает ему. И вот жить с таким человеком, себялюбцем, это настоящая каторга, дорогие мои. Особенно страдают члены, с которыми он живет, члены семьи. И вот такой человек считает, что знает жизнь, всю жизнь. На все вопросы он может ответить и знает всю жизнь прекрасно. Он хочет делать все по-своему. Он хочет всех других унизить. Хочет, и так как они делают, его не интересует. Он не обращает на их внимания. И вот самое главное, печально то, что живя так, такой человек не думает, что он вредит себе. И думает, что он во всем прав, что он невинен во всем. Неважно, кто в семье живет именно такой жизнью, будь это муж, жена, отец, мать, теща, свекровь или собственный ребенок даже, но при этом страдают все. Только один эгоист может жить спокойно. И вот жизнь становится настолько невыносимой, то хочется бежать оттуда. Нередко, если в семье есть такой человек, то такие семьи часто распадаются. В Библии есть много примеров эгоизма. Вы скажете, где? Ну вот, давайте из Ветхого Завета вспомним пророка Иону, который возроптал из-за того, что червь подточил растение или дерево, под которым он укрывался от солнца, и не думал о том, что в другом городе, а именно жители Ниневии, угрожает гибель. И вот до них ему не было дела. В те минуты он думал только о себе. Апостолы видели близость к людям своего учителя. И как он служил им, как он заботился о них. А его ученики, вспомните учеников его, сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, они способны были делить свое положение и должности в Царстве Небесном, лишь бы вот только им было хорошо там, а других они не заботились. Читайте Евангелие от Марка, 10 главу, там найдете. Яркий пример эгоизма был также у коринфян, это в церкви, о которой нам говорит апостол Павел. По поводу этого апостол Павел вынужден был сказать этим людям: вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Ведь Бог хочет, чтобы мы в первую очередь думали о благе других, а не о своих собственных желаниях. Жизнь снова и снова показывает нам, что мы не любим ни Бога, ни ближнего, потому что слишком любим себя. Где проявляется эгоизм, там умирает всякая любовь. Дружба, взаимопонимание, самоотдача, уступчивость и так далее. Этот порок все больше и больше распространяется не только в мире зла, в мире, в котором мы живем, но он проникает даже в наши христианские церкви, и не только в церкви, в наши дома. Из-за этого греха, дорогие мои, поэтому распадаются браки, разрываются дружеские связи, прекращаются искренние братские отношения. Не меньше болезни приносят нам родителям наши любимые дети. Они привыкли, или, может быть, мы приучили их, чтобы они были всегда в центре внимания нашего. И когда мы отказываем им в этом, они просто не приносят. Со временем этот любимчик семьи становится для всех настоящим наказанием. Где процветает себялюбие и эгоизм, там проявляется своеволие, непослушание, непокорность, неповиновение, упорство. Послушание – вот основной закон христианской жизни. Библию можно назвать книгой Бога, Божьей книгой, которая осуждает неповиновение, осуждает непослушание, себялюбие. И если мы не позволим Господу себя укротить, то никогда не станем к чему-либо пригодными в деле Господнем. Когда мы поймем, что доброго во мне нет, то есть в моей плоти, то не станем отыскивать что-либо хорошего в нашем ветхом «я». Это знание, когда мы вот именно это знаем, избавит нас от разочарования. И если мы не находим в себе ничего доброго, оно избавит нас, дорогие мои, от нас постоянные мысли себялюбия, эгоизм. Если только будем прислушиваться ко всему, что скажет нам Бог. Это значит, что там нет места гордыне, надменности и злобы. При этом мы не будем почитать своим долгом яростно отстаивать свои права и защищаться от ложных обвинений. Не будем вести счета обидам и таить на кого-то ненависть или даже, может быть, и вражду. В Священном Писании есть самое краткое и удивительное точное описание признаков, характеризующих нашу плотскую человеческую природу. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть и споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Первое послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Эти пороки присущи для христиан последнего нашего времени. И уже достаточно, чтобы поставить под сомнение утверждение христианина, что он духовен. Нет, мы во многом плотские еще. Чтобы стать истинными духовными христианами, не будем лениться посещать школу нашего небесного учителя, а именно Церковь Христову, где именно преподают вот все это. И вот, заканчивая все это, хочется напомнить тот стих, который был прочитан в начале первой проповеди. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слава ему за все. Аминь.